Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». С вами Рафаэль Ардуханян. А это значит, что мы будем говорить про Соединенные Штаты. Будем с вами рассматривать аспекты внешнеполитической внереальности Соединенных Штатов, как это все влияет на ситуацию в целом в мире, и, конечно же, как это отражается на отношениях между нашими странами, между Россией и США. У нас передача «Диалог», безусловно, смс-портал 925-888-94-8, телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот», прямой эфир 495-73-73-94-8, телеграм-канал «Радио Говорит МСК», ютуб-канал «Говорит Москва». Прежде всего, хочу поблагодарить вас за ваши комментарии, которые вы оставляете на моем телеграм-канале «Америка Лайт», ваши послания в ВКонтакте на Рафаэль Ардуханян. Спасибо вам большое. Я всегда отвечаю вам лично, так что здесь у нас, как говорится, никаких фонограмм, никаких там посредников. У нас все здесь идет впрямую. Один раз мы это изменили, но когда был ковид, когда я вынужден был дистанционно делать, но все равно всегда живой эфир. Так что всегда буду рад услышать ваше мнение. Конечно же, прежде всего, это телефонный разговор. Очень такой достаточно неожиданный. Достаточно, опять многообещающие. И заявления, которые мы слышим с обеих сторон, они, ну, предрасполагают к определенному оптимизму. Но если мы с вами начнем анализировать в целом ситуацию, попытаемся, по крайней мере, я попытаюсь высказать вам некоторые свои опасения. Основаны они на определенном оптимизме, который я испытывал и до встречи на Аляске и после этого, в ожидании каких-то прорывных предложений. У меня было даже парочку статей и интервью по этому поводу. Потому что по логике вещей, исходя из реальности, которая нас окружает, ну, по идее, конечно, я не хочу сейчас навязывать свое мнение, но вроде бы такие встречи, они обычно дают импульс к чему бы то ни было. Но вот насколько мы с вами можем понять, ситуация у нас развивается все-таки не так планомерно, как бы нам хотелось. Это достаточно споротически, достаточно неожиданно. Эти постоянные заявления Дональда Трампа, его окружения, очень сомнительного характера. Касается ли это тарифной войны, которую он объявляет всему миру, или это касается конкретной ситуации на Ближнем Востоке или на Украине. Это достаточно все очень сумбурно. Поэтому я, знаете, ну, не хотел бы сейчас опять вот разочаровываться во всем этом. Встреча в Будапеште, вроде бы это согласовано уже, ну, согласовывается, скажем так. Это такая вещь, как вы сами понимаете, в любой момент самые, казалось бы, незначительные факторы влияют в целом на и сроки, собственно говоря, да и на тематику этих встреч. Так что, конечно же, сейчас огромнейшая работа. Вы знаете, что уже назначена встреча, вот буквально в ближайшие часы будет встреча. Или будет разговор, телефоны, я не знаю, нашего министра иностранных дел Сергея Викторовича Лаврова, Марко Рубио, госсекретарь с той стороны, он же помощник по национальной безопасности. Так что будет это все утрясаться. Безусловно, подключены абсолютно все силы. И, конечно же, безусловно, помощник президента Ушаков тут подключился. Ну, то есть мы, как говорится, здесь на полном форсаже работают наши ведомства. Но, конечно, последние слова, последние решения, они будут высказаны, если это все состоится. Очень хочется надеяться, конечно, будет в Будапеште. Сам по себе Будапешт выбран, конечно, достаточно интересно, потому что, обратите внимание, я знаю, что на повестке была и Австрия, и Швейцария. И это отвергается, так сказать, совершенно моментально, и, собственно говоря, уже даже Дональд Трамп, а это было его предложение провести в Будапеште, то есть это значит, что, ну, хотя бы в этом смысле есть понимание. По крайней мере, он не пичкает нашего президента иллюзорными местами, которые раньше у нас, даже вот у моего поколения, да я убежден, и кто-то помоложе, Швейцария, Австрия, Вена, Женева, вот у нас есть такие, так сказать, знаете, стереотипы, что это какая-то нейтральная территория, больше это не является вот такой нейтральной территорией. Я уже не говорю о Хельсинки, допустим. Можете представить, ведь более 50 лет тому назад там было подписано подписано соглашение, первое по безопасности и сотрудничеству в Европе. Можно ли сейчас себе Хельсинки представить такой вот нейтральной платформы? Конечно, нет. И вдруг неожиданно становится у нас, вот, как видите, Венгрия. Венгрия – страна, член Евросоюза, член НАТО. Но, тем не менее, вот политика Виктора Орбана, видите, она дает свои результаты. Я хочу обратить внимание на это, что... Собственно говоря, именно те страны, которые не следуют в этой абсолютно самоубийственной повестке современного Евросоюза, они, как правило, выделяются своей, ну, определенной такой политической, дипломатической, если хотите, субъектностью. Потому что все остальное – это какая-то серая краска, абсолютно, так сказать, однородная. Мнение там Дании, Бельгии, Голландии. Достаточно выслушать кого-нибудь из них одного, и только изменив риторику и язык, может быть. Хотя, нет, какой язык? Они все плохо говорят по-английски, уже понятна их позиция. Виктор Орбан, он, как видите, принципиален в этих вопросах. На том фоне абсолютно непотребной, иначе не могу назвать, русофобской вакханалии, которую мы наблюдаем сейчас в странах Евросоюза, его голос, и голос, безусловно, еще Фица в Словакии, звучит достаточно разумно. Вы хотите наложить дополнительные санкции, а мы будем продолжать покупать, потому что это в интересах нашего народа. Это достаточно, как видите, это очень продуктивная политика, и она находит определенное понимание. Я убежден, что в конечном итоге именно эта повестка, я, по крайней мере, надеюсь, если они там все не поубивают друг друга, не перегрызутся друг с другом, вот. Я думаю, что эта повестка, в конце концов, все-таки должна победить хотя бы в некоторых странах Европы. Потому что не все такие безнадежные, как Англия, Польша, ну, Прибалтийские Эмираты там и другие. Никита предлагает Рейкьявик. Может быть, да, и Рейкьявик, конечно, да. А, по крайней мере, эта страна тем хороша, что у нее нет своей армии. Это вообще прелесть. Так. 31.08. Трампу необходимо принять закрепляющего. Может быть, да. Есть два положительных момента. Зеленского не встретили, европейцы не прилетели поддержать своего мальчика. Может быть. Но здесь позиция, собственно говоря, Бандера нациста Зели, она достаточно однородна и понятна. Он, как всегда, выслушает приговор, который ему вынесет Дональд Трамп. До недавнего времени его очень активно защищали. И в какой-то момент даже сложилось впечатление, что... Трамп сходит со своих позиций. Я, кстати, сейчас пока еще осторожно об этом говорю. Но вот эти вот последние его шаги сейчас опять говорят, с одной стороны, что это все-таки потихонечку возвращается, с одной стороны, а с другой стороны, конечно, ничего вот определенного и ничего последовательного ожидать нам все-таки от наших оппонентов не приходится, понимаете? Потому что вот эти вот разглагольствования по поводу томагавков и других, так сказать, вот поставки вооружений и всего прочего, это, конечно, уже все-таки, я считаю, что перебор определенный политический. Но мы воспринимаем это все-таки немножко с юмором. Я, кстати, надеюсь, я вот не могу точно сказать, но я не знаю, вот как вы считаете, уважаемые радиослушатели. Но мне кажется, вот это комплименты, которые отпускала наша страна, и в частности Владимир Владимирович Путин, по поводу миротворца Трампа, мне кажется, даже президент его троллил тоже немножко. Ну, а с другой стороны, ну, не все же ему, так сказать, издеваться и подшучивать и подтрунивать над своими оппонентами. Мне кажется, что как раз это хорошо, как говорится, сыграть в эту же самую игру, в какую Евросоюз уже на протяжении года играет с Трампом. Снисходительно, комплиментарно, скажем так. Вот, кстати, Нилс Майкл, вы совершенно справедливо спрашиваете, а самолет-то пропустят в Венгрию? Потому что с какой стороны-то мы будем подлетать? Хотя, конечно же, я думаю, что если вопрос будет решен на встрече, то, конечно же, Трамп отдаст определенное распоряжение, вне всякого сомнения. Потом не забывайте, наш самолет, естественно, наш борт номер один, он один не полетит. Это понятно, что это будет сопровождение. Обязательно. Так что здесь, конечно, очень много вопросов, но это уже вот как раз логистика, то, о чем помощники и заместители будут, я думаю, как раз эти вопросы все будут обсуждать. Я даже не знаю там, с какой стороны и каким образом, но я думаю, что если договорятся, то найдут пути доставки нашего. Так, давайте мы не будем забывать о наших уважаемых радиослушателях. Да, слушаю вас.
Здравствуйте, Рафаэль.
Да, здравствуйте.
Дед Серега говорит.
Угу.
Ну, Будапешт. Но мы же были в Америке. Угу. Путин приглашал его в Москву. Но если не Москва, то Владивосток. Опять подмахиваем. Хотя, может быть, еще Будапешт это так, делаем по воде. Но это неправильно. Путин опять выступает ему. Мы были в Америке, значит, он должен быть в России.
Я согласен с вами, я согласен. Вы очень справедливо, с моей точки зрения, ставите вопрос, потому что, действительно, ну, мы как бы приехали, но сейчас отдали такой визит вежливости. Самое главное, я могу представить себе лица европейских так называемых лидеров, да, когда они узнают, что Путин в Москву, допустим, едет. Вот, я согласен с вами, да, ну, я не знаю, там прогнуться или нет, но, может быть, все-таки Венгрия поближе к нам, если уж так вот исходить из этого. Хотя, да, я считаю, вы очень справедливо ставите вопрос, есть эти, есть протокол, есть просто элементарный протокол, визит вежливости, визит это, но в этой ситуации, судя по всему, на это не обращают сейчас внимания, я так понимаю.
Но так. Потом это опасно.
Ну, вы знаете, ну, конечно, тут много вопросов. Спасибо вам большое за звонок. Конечно, здесь есть вопросы, очень многие. Но единственная порука всему этому, конечно же, я думаю, что именно эти вопросы, причем совершенно в другом ракурсе, я думаю, задают и наши спецслужбы, которые будут это все обеспечивать. Так что здесь, ну, безусловно, должно быть. Александр предлагает, в Венгрии нужно лететь вальяжно через Прибалтику, Польшу и еще пол Европы задеть. Ну, я единственное, что думаю, тогда, наверное, не на Ил-96 нашем надо лететь, а, ну, хотя бы Ту-160 наш Лебедь взять, так, причем желательно всю эскадрилью. Ну, и все, как говорится. Андрей пишет, кажется, это западня, засада. Ну, я думаю, что как раз... Вот в этом направлении, я думаю, что они нашего президента никогда не переиграют. Так что, наверное, все-таки, я думаю, мы это тоже учим. Хотя я убежден, я с вами совершенно согласен. Тут вопросов очень много. Но я еще раз хочу повторить, что это, как вот, по крайней мере, говоря, информационное агентство нам сообщают, что как только Трамп предложил эту встречу, то Путин сразу согласился. То есть не то, что мы подумаем или это, а это сразу было дано согласие. О чем это говорит? Это говорит о том, что, безусловно, ну, зная уже нашего президента, который просто так словами не швыряется, конечно же, это уже обсуждалось, я думаю. Как вариант уже какой-то был. Я думаю, что в какой-то степени все-таки Россию, территорию России от самого начала не рассматривали по известным причинам, хотя я тоже считаю, что здесь, конечно, можно было бы, может быть, что-то предложить, но вот 1926 пишет, хорошо бы в Сербии было встретиться. Да, кстати, Сербия тоже была бы совершенно нормально, я думаю, в этом плане. Но там все-таки пока неспокойно. Хотя где сейчас спокойно, господи? Так что здесь это... Так, давайте мы дальше будем двигаться, потому что информация будет чуть попозже. Будет попозже и, собственно говоря, результаты. Сейчас вот будет встреча состоится Лаврова и Рубио. Они наверняка что-то скажут. Давайте немножко подождем. Пока мы просто с вами немножко позволили себе, в хорошем смысле слова, поспекулировать. Меня вот очень заинтересовала и порадовала, конечно, ситуация с Болтоном, с Джоном Болтоном. Так, человека осудили, его уже привлекли к ответственности. Судя по всему, так, давайте я возьму звонок, а потом мы продолжим. Да, слушаю вас.
Рафаэль, добрый день. Ну, последний, может, по теме.
Да.
Вы представляете, сколько упырей соберется в Европе на демонстрацию? Со всей Европы сгонят наверняка.
Может быть. Да, я согласен с вами. Есть такой, как говорится, вариант. Да, да, да. Но я еще раз говорю, что есть все-таки какие-то вещи, и давайте не будем забывать, там все-таки будет два президента. Но если Европа хочет пободаться с двумя сверхдержавами, которые обладают 90% ядерного потенциала, но это я так, для солидности говорю, там, конечно, никто Европу не будет тушить, что называется, ядерным оружием, но я не думаю, что здесь будут какие-то вещи. Понимаете, в чем дело? Ведь это же все демонстрации, но это в подавляющем большинстве, за исключением нескольких ненормальных, которые за свой счет туда ездят куда-то, это же все проплачено. Это все проплачено. Все эти демонстрации останавливаются перекрытием финансового вентиля. Вот и все. Мы это с вами видели по ситуации с USAID. Вы помните прекрасно, что как только перекрыли финансирование, и куда же это подевались эти так называемые независимые СМИ? И куда подевались эти независимые голоса, которых тут душили, которые выбрались там на Запад, и вот они такие все у нас, так сказать, свободные стали? Как только банкомат перестал работать, как только на выпивку там Лазаревым, Гонопольским и другим мразям, так сказать, перестали выдавать деньги, куда все это подевалось, скажите мне. Да, слушаю вас.
Доброе утро, Рафаэль, это Гурген.
А, да, Гурген, доброе утро.
Рад вас слышать. Видимо, вы знаете, я очень уповаю на встречу Лаврова и Рубио. Мне кажется, что она процессуально должна сдвинуть дело с мертвой точки, а в частности ослабить истерику Европы относительно русской угрозы. Знаете, вот мне кажется, что определенный контрбаланс, да, здесь должен быть на одном полюсе вот эта напряженность Европы и попытка публично разыграть эту истерию, да, относительно России и ее так называемые угрозы. Мне кажется, что прислушаются и к Лаврову, и к Рубио. И я очень уповаю еще раз на эту встречу в отношении ее вот смыслонесущести для коррекции ситуации вот этой эмоциональной в Европе.
Хорошо, спасибо вам, да. Я думаю, что да, но здесь просто немножко другой будет ракурс встречи, он будет больше практичный, но да, безусловно, там будут очень многие вопросы будут поставлены, и это облегчит работу потом нашим президентам. Так что я с вами согласен здесь. Да, слушаю вас. Да, пожалуйста, говорите. Извините, что-то, так сказать, не знаю почему, так сказать, но ваш, так сказать, не проходит. Я вас вроде бы слышу даже это. Вот, пан шеф пишет, Орбан не допустит проблем при этой встрече. Безусловно, безусловно, не пропустит, но хотя, конечно же, каких-то провокаций, ну, стоит ожидать здесь, да. Вот, так, Дмитрий Владимирович, Рафаэль, добрый день, как вы оцените встречу Путина и Алиева в Душанбе? Дмитрий Владимирович, я не хотел бы это выделять, эту встречу, в целом встреча в Душанбе, она была очень продуктивна, сейчас то, что касается отношений, вроде бы отношения с Азербайджаном налаживаются, была трехсторонняя встреча, Иран, Азербайджан, Россия, мы с вами прекрасно понимаем, что это тот самый вот южный коридор, который сейчас выстраивается, там идут как раз сейчас переговоры по поводу достройки железнодорожного полотна, там порядка 160 километров, так что это все в комплексе сейчас рассматривается, ну, посмотрим, если удастся все это исправить, а судя по всему, речь идет о том, что постепенно будут налаживаться вроде бы отношения, наш президент оценил это даже как не кризис, а какие-то недоразумения, которые возникали с Алиевым. Так что, вернее, ну да, с руководством, в принципе, не со страной. Но будем надеяться, что все это пройдет. Будем надеяться, что все это пройдет. Ну что ж теперь. Да, слушаю вас.
Рафаэль, здравствуйте. Вы уж меня извините, но я вас хочу предупредить. Возможно, у слушателя был выключен телефон, поэтому была такая тишина. Вот, собственно, и все.
Хорошо, спасибо большое. Но это вообще-то да, и действительно, когда телефон выключен, то тогда говорить фактически невозможно. Я согласен с вами. Включайте телефон, уважаемые радиослушатели. Слушаю вас. Да, пожалуйста. Да что ж такое-то? Извините, но перезвоните, я уж потом, я даже не знаю, как-то не соединяется. У нас все нормально вроде. Слушаю вас.
Добрый день, Рафаэль, спасибо за передачу. Всегда это Сергей из Москвы. А вот позвольте мне, как сказать, ну, не считать мой звонок прямым вращением ФСО, предложить схему полета Владимира Владимировича.
Да пожалуйста, господи, о чем вы говорите? Пожалуйста, пожалуйста.
Да, вот это самое. Вот было бы прекрасно. Трамп прилетает в Минск. Потом они садятся с Владимиром Владимировичем на один самолет и летят в Венгрию. И все вопросы будут решены. Ну, я не знаю.
Я понял. Может быть, слишком, как сказать, вы знаете, мне такой. Вот первая часть ваша очень нравится. Прилететь в Минск. Тем более, кстати, он же обещал, по-моему. Его, по-моему, батька тоже пригласил.
Да, да. А тут как раз, вот, извините, я перебиваю. Да. А тут на бис Лукашенко там, типа, говорил, что он хочет заключить какую-то большую сделку с Трампом. Вот, собственно говоря, и в моменты вот этого... всего он может заключить да, что угодно.
Да, 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 да. Спасибо вам за ваше предложение, да. Уважаемые радиослушатели, вот наш сейчас только что звонивший наш уважаемый, так сказать, слушатель, он как раз вот сказал по поводу того, что намечаются какие-то сделки. Действительно, там же вот во время разговора был акцент, и я даже не знаю, может быть, и в большей степени эти 2,5 часа были посвящены экономическим бизнес-вопросам. А недавно появилась информация, я ее выложил, кстати, сейчас у себя вот на своей страничке «Америка Лайт». Это вот я это взял источник от Дмитриева, нашего вот специального представителя президента по как раз инвестиционным этим вопросам. Так там речь уже идет чуть ли не о туннеле, том самом туннеле под Беринговым проливом, который соединил бы нашу Чукотку и, собственно говоря, Аляску. Там даже все это как-то было, да, уже даже название придумали, туннель Путина-Трампа. Вот, так что тут, видите, тут сейчас очень много всего вот разных слухов у нас, да, что называется, в воздухе. Но они мне нравятся, они мне нравятся, они мне нравятся, так что да. В Анадыре, Влад пишет, в Анадыре есть аэродром, там базируются бомбардировщики во время Карибского кризиса. Встреча президентов можно провести там. Вы знаете, а вот вы сейчас, уважаемые радиослушатели, меня натолкнули на такую, я считаю, гениальную мысль. Я надеюсь, вы оценили мой сарказм в отношении самого себя. А вы знаете, ведь во время Второй мировой войны американцы нам поставляли самолеты. И самолеты летели в основном своим ходом через как раз вот этот наш полярный коридор, то есть через Аляску, через Анадырь. Я уж не помню, там был у нас какой-то аэродром такой, значит, подхвата, да, и потом, значит, там, по-моему, в Новосибирске еще не долетали, пересаживались. Вот. А что если вот, вот вообще-то было бы, наверное, замечательно. По этому маршруту сейчас Боинг 747 президента Трампа вылетает из Вашингтона, садится в Анкоридж. Вот. Там он, так сказать, посещает музей Баранова, нашего предпринимателя-купца, который, собственно говоря, и открыл русскую Аляску. Вот. А потом садится опять на свой борт 747-й и вылетает оттуда. Ну, в принципе, он, учитывая дальность полета, Боинг может сразу, как говорится, из Анкориджа, по-моему, прилететь в Москву. Вот. Ну, может быть, так сказать, с пересадкой где-нибудь, если уж ему очень хочется. Пусть уж, как говорится, посмотрит Россию. Может быть, тогда у него впечатление о бумажном тигре изменится, кто знает. Так, давайте возьмем еще. Слушаю вас.
Алло?
Да-да.
А, извините, пожалуйста, это у меня был сбой, значит, звонка. А,
да-да-да, пожалуйста.
Доброе утро. Вы знаете, я хочу вернуть вас к внутриполитическим делам в Соединенных Штатах и спросить, я не совсем, возможно, в курсе, шатдаун продолжается?
Да. Да, шатдаун продолжается. Алло. Да, спасибо. Шатдаун продолжается, 16, уже 17-й день у нас, по-моему, идет. Демократы так не сдаются, не собираются сдаваться. Приводит в бешенство Майка Джонсона, спикера республиканца, спикера Конгресса, потому что именно здесь происходит вот это закрытие правительства. Демократы не пропускают бюджет, по-прежнему не выплачиваются зарплаты государственным служащим, по-прежнему происходят увольнения. Особенно было достаточно масштабное увольнение в департаменте образования. Вы знаете, у меня такое впечатление складывается, уважаемые радиослушательницы и вы, уважаемые радиослушатели. Вот этот так называемый шатдаун, закрытие правительства, он на руку, собственно говоря, и Дональду Трампу тоже. Потому что я вот сейчас смотрел данные, которые были опубликованы в некоторых специальных изданиях, вот это Employment, там у них есть такой, так сказать, вестник, который говорит о состоянии безработицы. Так вот, сейчас под шумок вот этого так называемого шатдауна, закрытия правительства, Дональд Трамп уволил тысячи вот этих набранных либералами чиновников, вот это вот болото, среднее звено, средний пласт Вашингтона, и не только Вашингтона, я сейчас Вашингтон имею в виду не в географическом, а в таком понятийном смысле. И он постепенно увольняет. Из департамента образования только 4000 человек сейчас уволено. Причем они думают, что они вернутся обратно, а на самом деле, я думаю, это уже будет окончательно. Я хочу вам напомнить, уважаемые радиослушатели, в 2020 году именно департамент образования, именно учителя, где проводились выборы, именно они фальсифицировали данные, подбрасывали бюллетени, сделали, кстати, карусели самые разнообразные, из-за чего, собственно говоря, Дональд Трамп и проиграл свою тогдашнюю, по крайней мере, президентскую гонку. Что потом вылилось в события 6 января 2021 года, штурм Конгресса. Так что я думаю, что здесь не все так просто, и, по-моему, эта ситуация устраивает Дональда Фредовича Трампа. Не будем забывать о новостях, которые подготовили для вас наши, мои уважаемые коллеги, а после этого продолжим про Америку.
пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Револьвер.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем нашу передачу «Револьвер». С вами Рафаэль Ардуханян. Говорим про Соединенные Штаты Америки. Позвольте зачитать ваше послание. Елена В. пишет. Кажется, в Америке шатдаун случается регулярно. Ничего плохого или критичного он за собой не влечет. Но задержат зарплату на пару месяцев, потом отдадут. Переживут, мне кажется. Елена, я с вами бы, может быть, согласился, но в конце 90-х годов, я сейчас не помню точный год, я сам, как кажется, тогда работая, я вот пережил один из таких шатдаун, он был недлительный такой, 2 недели он закончился, это вот при Билли Клинтоне было, тогда республиканский конгресс во главе с Ньютом Гингричем, с Боб Доулом, они там, так сказать, вставляли палки в колеса герою романа с Моникой Левински, вот, а никто, ну, насколько я знаю, действительно, там никто, как вы говорите, не пострадал, но я видел по моим соседям, которые живут, что их это, ну, мягко говоря, напрягает, потому что отменены были спортивные состязания, проехать по дороге было очень сложно. Тогда не было вот таких, ну, были уже только, но очень малочисленные были специальные приспособления, которые, когда вы проезжаете без остановки, то есть, так сказать, декодеры, да, рекодеры, как они называются. Вот, тогда это были люди, там стояли вот в этих, было там 10, 15, 20 таких, знаете, тумбочек под таким тентом, и там они собирали деньги. Вот этих людей там половины почти не было, поэтому очереди скапливаются. Это колоссальное неудобство, я так вот к чему говорю. Задерживались чеки и фудстемпы, которые были. Ну, для кого-то, кто-то, да, там на кредитной карточке, может быть, там пожил. Для кого-то были там, у кого-то были свои сбережения, он как-то не пострадал. А кто-то ведь там, поверьте, огромное количество, что называется, от зарплаты до зарплаты жили, и когда они вовремя не получают там так, свои же вот эти фудстемпы, талоны на питание, ну, это, простите, все-таки тоже все-таки напрягает, скажем так. Ну, ничего страшного, но я убежден, что, понимаете, очень многие американцы так не думают. По крайней мере, это нарушает привычный образ жизни. Да, кстати, и, безусловно, и государственное посещение медицинских учреждений, там вот те, кто на Медикейде, там тоже проблемы возникают, определенные проблемы тоже возникали, так что... Так, Евгений, по томагавке не изменит положение дел, надо заявить прямо, будут томагавки, мы по вам тогда выстрелим, вы хотели сказать, ракетами, а не по хохлам этом. Ну, я думаю, что это донесено, эта позиция донесена, я убежден, что это есть. Николай пишет, стесняюсь спросить, а что возить-то будет с Чукотки на Чукотку по упомянутому туннелю? Николай, вы знаете, у меня такой, я не экономист и я не знаю, действительно, это вопрос, по-моему, очень легитимный, но что-то мне подсказывает, что если этот туннель действительно будет вам построен, а хотят задействовать Илона Маска с его этими, так сказать, проектами каких-то скоростных поездов, так сказать, по этим туннелям, мне кажется, сразу найдется, что возить, вы знаете, ну вот сразу найдется. Тут, как говорится, была бы спина, плеть найдется. Мутер пишет, а если Руби залетит за Путиным в Москву? Да, пожалуйста, пускай залетает. Никита, да, надо на военном самолете лететь. Да, вот я тоже так думаю. Предлагается остров Ратманова, Аймико. Ну, хорошо, пусть сначала встретится в Будапеште, я так думаю, а потом уже, как говорится, Великую депрессию кто-нибудь помнит, не знаю. А вот, 19-26, извините, Рафаэль, в школе по-английскому была тройка, что обозначает слово shutdown, просветите, пожалуйста. От английского глагола shut, S-H-U-T, это закрывать, выключать, прекращать, и еще это, так сказать, вот в этом смысле идет. Ну, всем известно, наверное, английское выражение shut up, это значит прекрати, заткнись, это вот в этом смысле. Shutdown это выключение, закрытие, прикрытие, выключение, вот в этом смысле. Ну, я думаю, что если по-русски говорить, это закрытие правительства, а именно, так сказать, прекращение работы на какое-то время, да? Наверное, будет так. Так, слушаю вас. Да, пожалуйста.
Добрый день, это Сергей из Москвы.
Да, Сергей, добрый.
Я хотел немножко скепсис свой высказать по поводу Алиева. Вы знаете, заявлять о том, что с Алиевым изменились каким-то образом отношения, мне кажется, неверно. Алиев в данной ситуации получил жесткую реакцию на свои негативные выступления и решил поумерить пыл. Но завтра западные его партнеры выдадут новое указание, он почувствует ослабленное противодействие со стороны России, и все возобновится. То есть это вот чисто такая...
Хорошо, я понял, да. Я понял. Спасибо вам большое. Я понимаю, я вам дал договорить это. Я единственный, уважаемые радиослушатели, не ставьте меня в неудобное положение. Я очень не хочу обсуждать эту тему. Во-первых, я не считаю себя в достаточной степени специалистом, подготовленным по ситуации на Южном Кавказе. Хотя, конечно, я в курсе того, что происходит. Но давайте мы эту тему не будем будировать. И у нас есть другие передачи, другие ведущие, которые, мне кажется, более объективно будут высказываться на эту тему. Давайте мы сейчас оставим это вот то, как оно есть. И, так сказать, я позволю себе все-таки высказывать мнение в той сфере, в которой я считаю себя все-таки специалистом и экспертом. Так что давайте мы вернемся на американский трек, что называется. Слушаю вас.
Добрый день, Рафаэль.
Да, добрый.
Скажите, пожалуйста, вас, американцы, вот ощущают важность исторического момента вот на данный момент?
Вы имеете в виду простые американцы или политики?
Простые американцы.
А, да. Вы знаете что, это не в традиции Америки, когда вот простые граждане выражают какие-то свои эмоции вот, по поводу геополитических вопросов. Это очень такая, знаете, как детерминированная, self-determined, это такая, так сказать, очень замкнутая все-таки на себе, на своей проблематике нация. Поэтому Трамп, собственно говоря, и так был успешен, потому что он объявил вот эту повестку о том, что Америка будет теперь заботиться о себе, да, Make America Great Again. Поэтому я бы хотел, чтобы мы с вами исходили из этой концепции. Интересуется тогда, когда это их начинает напрямую касаться. А в целом, вот Америка это не та, не политически активная, скажем так, нация. Я имею в виду сейчас вот именно среднюю прослойку, понимаете? Вот этот, так сказать, состав. Но это может быть еще полбеды. Проблема заключается в том, что вот важность этого момента, к глубокому сожалению, очень многие политики не осознают. Вот это беда очень большая. Это действительно очень большая беда, потому что они не видят те изменения, которые сейчас происходят. Мне кажется, это просто преступно. Спасибо, думал, не зачитаете в эфире. Евгений пишет, накипело, просто надо заявлять на весь мир, чтобы всякий прибалт и потерять страх, не поднимаясь. Ну, я читаю все подряд, уважаемые радиослушатели, поэтому тут у нас, вы же понимаете, здесь это, мы совместно с вами делаем передачу, без вас, без вашего мнения. Это, простите, будет просто нуднейшая лекция, о чем вам могут рассказать некоторые, наверное, мои студенты. Вот, но если, ну, то пусть только попробуют. Сразу не зачет получат. Вот. Сергей, по туннелю Путин-Трамп будет возить деготь, пеньку, пушнину, будет такая же бессмысленная потемкинская деревня, как монорельс на ВДНХ. Сергей, я не разделяю ваш пессимизм, особенно насчет монорельса. Конечно, монорельс это не самое выдающееся достижение, которое было сделано руководством бывшим Москвы. Но вы оглянитесь вокруг, то ведь очень много и положительных вещей. Кто знает, а вдруг этот туннель у нас подвигнет на что-нибудь кардинальное, на что-нибудь такое эпохальное. Кто знает. Да, слушаю вас.
Алло.
Да, да, пожалуйста, поедем? Говорите, да?
Да. Илья, город Москва.
Да, Илья.
У меня к вам вопрос касаемо вот вчерашних событий, звонка. Ваше личное мнение меня очень интересует.
Пожалуйста.
Вопрос такой. Да. А вам не кажется, что на самом деле Соединенным Штатам, ну так по факту, от нас вообще ничего не надо? То есть это больше нужно нам. То есть... Не нам, ну, России это больше надо, понятно. А конкретно элитам. Да, элитам нужно как-то возобновить Соединенными Штатами хоть какую-то связь, чтобы вернули авиаперелеты, вот эти какие-то бредовые идеи касаемо туннелей. То есть заинтересованность элит с точки зрения того, чтобы наладить отношения США только с их интересов, потому что у них там семьи, дома... Может быть, даже какие-то и счета и так далее. То есть это не с точки зрения глобального для России, а только с точки зрения местечкового элитного уровня.
Я понял, да. Я понял. Вы знаете, я совершенно согласен с постановкой вопроса, как вы ее ставите. Действительно, американцам там в основном от нас ничего не надо. Экономических, финансовых каких-то, гуманитарных интересов нет. Им не нужно. Они не покупают у нас там недвижимость, не посылают своих детей учиться к нам. Вы совершенно справедливы. Есть только один нюанс, на который они обращают внимание. Россия — это единственная страна, которая их может уничтожить. И весь интерес, вот с моей моей точки зрения, он как раз происходит от этого. Потом возникают какие-то варианты, скажем так, да, вот Трамп, он видит даже какое-то экономическое будущее в наших отношениях, ради бога. Пока товарооборот у нас ниже плинтуса, понимаете? Мы торгуем на 8 миллиардов, последние данные были, на 8 миллиардов долларов с Америкой. Мы с Белоруссией торгуем больше, чем на 50 миллиардов, понимаете? Так что здесь говорить, конечно, не о чем. Так что у вас правильное сложилось впечатление от этого. Но я еще раз хочу повторить. Вот тот фактор, который я упомянул, а именно ядерная угроза, она перешибает абсолютно все другие резоны. И они, конечно же, именно с этой точки зрения будут интересоваться, никуда абсолютно не денутся. И они будут договариваться с нами. Особенно, когда сейчас появляются новые игроки. Ну, посмотрим. Мне кажется, что Америке все-таки проще было разговаривать именно с нами, а не с Китаем, там, допустим, или с Индией. Потому что у нас есть история взаимоотношений, в конце концов, определенная. Причем это еще с времен Второй мировой войны идет. Здесь это может быть немножко другое. Посмотрим, посмотрим, как это будет развиваться. Да, слушаю вас.
Добрый день.
Добрый.
Уважаемый. Вопросик такой, вот хотелось бы ваше мнение. А не может ли как-то Трамп воздействовать на Путина, чтобы выдали Асада вместе с золотом, который он в самолете сюда перевез, и еще визита к Матов, который вот у нас был?
Я понял, да. Вы знаете что, я, насколько я знаю, есть такая, ну, непроверенная информация, уважаемые радиослушатели, вопрос о выдаче, допустим, Саддама Хусейна не ставился, вот, приехавшим к нам Джелани, нынешним президентом Сирии. Это не обсуждался, и я так понимаю, это было одно из условий этого, потому что я не думаю, что ни при каких, я не думаю, что при каких-то других обстоятельствах мы согласимся на выдачу, потому что мы сами же прекрасно понимаем, что это на заклание фактически отдавать. Я думаю, что мы на это никогда не пойдем, и я думаю, что наши сирийские теперь уже, как говорится, партнеры, они тоже это прекрасно понимают в этом контексте. Вообще-то, учитывая прошлое нынешнего президента, я бы, конечно, в любом случае ему бы порекомендовал держаться немножко поскромнее по поводу там преступлений и прочего, прочего, прочего. Так что это тонкая очень вещь, но, судя по тому, как прошли переговоры, у нас не было таких камней преткновения, потому что вопрос очень, насколько я понял, очень благоприятно для нас решился по поводу военных баз, экономическое сотрудничество там есть. А самое главное, я, насколько знаю, и Израиль, и Турция, и Америка заинтересованы в нашем присутствии там. Потому что вопрос Сирии — это вопрос будущего, уважаемые радиослушатели. Это там только якобы у нас голубок прилетел в сектор Газа, там, сравняв все с землей в лице нашего Дональда Фредовича Трампа. А Сирии-то еще там, простите, конь не валялся. Страна разорвана в клочья. А Сирия — это значит и курдский вопрос. Это к вопросу о том, кому Нобелевскую премию давать. Ох, как рано! Ох, как рано вообще говорить об этом. Так что здесь, я думаю, достаточно все понятно. Уважаемые радиослушатели, те, кто из вас, кто сегодня не дозвонился, пожалуйста, не огорчайтесь, потому что сегодня в 8 часов к нам приехал, конечно же, Грег Вайнер, он сегодня приедет, мы с ним сегодня поговорим, передача «Америка Лайт» в 8 часов, подведем итоги. Грег как раз, он был недавно, вы помните, он приезжал в Будапешта как раз, расскажет, еще раз напомнит нам, что сейчас там происходит, у него там хорошие, как говорится, связи есть, так что поговорим, продолжим и еще, так сказать, не обязательно, обязательно поговорим об этом, что там сейчас происходит и что может произойти. Маляр пишет, хохлы взорвут туннель, жалко. Вы знаете, что-то мне подсказывает, что у них это не получится, но хотя мне ваш, как говорится, сарказм здесь понятен абсолютно. 63-4, ну Саддама же повесили. Ну, Саддама повесили американцы. Давайте так вот говорить. А мы не выдаем. Даже таких одиозных фигур, как Башар Асад, который, собственно говоря, сам довел, насколько я вот могу судить, его ошибки, которые были сделаны им, они, собственно говоря, привели к этому фиаско. А что, только он один, что ли? У нас вон там ростовский небожитель есть до сих пор. Тоже умник, который, так сказать, думал, что он решит все сам, и что, так сказать, все будет. Вот получилось у него. Слушаю вас.
Добрый день, Рафаэль. Валерий, Подмосковье.
Добрый день.
вот меня вопрос такой интересует. Переводческий корпус, который с президентом ездит, как они переводят? Я предлагаю вас взять вот эту группу, кто переводит, чтобы заниматься.
Спасибо. Спасибо большое. Ну, во-первых, почем вы знаете, уважаемый радиослушатель? Может быть, я уже оказываю такие услуги государственным организациям здесь. Почем знать, это первое. Второе, поверьте мне просто на слово, там работают очень профессиональные люди наши. И в кремлевском пуле переводчики, с некоторыми я знаком, это суперпрофессионалы, так сказать, поверьте мне, так что я насчет этого не беспокоюсь. А вот переводчики русского языка в Вашингтоне, особенно после упомянутой недавно мной вот этой красной кнопки, которую с ошибками привезла Хиллари Клинтон, если помните, я действительно очень и очень беспокоюсь. И я вообще, конечно, хочу сказать, что уровень перевода, если сравнивать вот то, что я слышу, то, что происходит в Вашингтоне, там гораздо ниже. Гораздо ниже. Люди говорят с ужасным акцентом. Причем понятно, что эти люди, в принципе, из бывшего Союза, то есть они как бы не родились в Америке. У них, по идее, русский язык должен был быть родным. Вот. Но вот, насколько я мог судить, все-таки есть такая категория наших эмигрантов, которая живет там, очень большая. Если они активно не работают по-английски, с английским языком и с русским языком одновременно, то тогда происходит метаморфоза, которую в шутку на Брайтоне называют «английский язык не выучил, а русский язык забыл». И тогда получается такой суржик, который только можно на Брайтоне. Я сейчас Брайтон, извините, в кавычки беру. Это, конечно же, там не вот место конкретное в Нью-Йорке, а в Бруклине, да, в этом. Это я говорю в целом просто. Это метаморфозы, насколько я знаю, не происходят со многими нашими иммигрантами. Это такая, знаете, детская болезнь любого иммиграционного потока. Да, слушаю вас.
Доброе утро, Рафаэль, Сергей Алексеевич.
Доброе.
Скажите, как вы думаете, Трампа хорошо, объективно информируют собственные спецслужбы в отношении важных вопросов, происходящих в мире, и особенно относительно России? Спасибо.
Угу. Да, вы знаете, Сергей Алексеевич, очень такой злободневный вопрос. Меня очень беспокоит, ну, я не скрою, и вы, уважаемые радиослушатели, знаете, я испытываю чувство симпатии к такой, такому американскому государственному деятелю, как Тулси Габбард. Очаровательная женщина, но, помимо всего прочего, ветеран войны, которая воевала за свою страну, которая все силы свои отдала, прошла сложный путь от либерала, от демократа, вот к консервативной повестке, которая вот апофеоз ее карьеры, это была глава разведсообщества, ни много ни мало, всех Соединенных Штатов. Где она? Уважаемые радиослушатели, где она? И мне кажется, вот именно когда она предавала объективную информацию, а я убежден, что она очень добросовестно выполняла свои обязанности, мне кажется, именно это Трампу не понравилось, или, по крайней мере, те люди, которые противопоставляют себя Тулси Габбард и некоторым другим деятелям внутри администрации. То есть там намечается определенный раскол, к глубокому сожалению, и вот то, что сейчас Тулси Габбард, ну, казалось бы, именно сейчас ее время, именно сейчас она должна играть самую активную роль. И тем не менее ее, вот видите, как видите, ее не видно пока, хотя она прекрасно говорит, у нее прекрасная, так сказать, речь английская, она прекрасно ее формулирует, у нее все-таки, не забудем, у нее опыт работы в Конгрессе был, она была представителем Гавайских островов в Конгрессе США, достаточно молодым была, ей тогда чуть за 30 было, когда ее избрали. Правда, тогда она представляла демократическую партию, но тем не менее, понимаете, вот это ваши опасения, Сергей Алексеевич, я разделяю полностью. Слушаю вас.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Выскажу лично свое мнение, да, если включить вот холодный разум и выключить горячую голову.
Угу.
Я считаю, то, что конфликт будет продолжаться, просто это выгодно банально всем. Даже в том числе и нам, несмотря как бы на людские потери. Мы как бы как минимум можем пробить коридор в Приднестровье. И как бы, а дальше даже рассуждать нечего. Америке выгодно, они списывают потихоньку свои долги. А возможно и переписывают правила экономики. Насчет Европы, не знаю, какая там может быть выгода, но я пока вот реальных причин для завершения конфликта я не вижу. И насчет томагавков, я вот говорил, что они, скорее всего, уже там, просто еще нет добра на их использование.
Я понял.
Что, да, что скажете?
Спасибо, да, я не согласен с вашей точкой зрения, уважаемый радиослушатель, особенно в той ее части, когда даже потому, что гибнут люди, можно, вы знаете, мы очень, я очень критически всегда говорю, стараюсь искренне высказываться по поводу действий нашего правительства, если, допустим, с моей точки зрения они не соответствуют, скажем так, моменту вот нынешнего времени, да, но говорить о том, что на, там наш президент, его там не волнует, допустим, жизни наших людей, ну, простите меня, это просто уже, как говорится, за гранью, да, конечно, волнует. И это видно в каждом его выступлении. Хотя этот человек себя умеет держать, как вы сами понимаете, профессионально просто умеет скрывать свои эмоции. Но именно когда он говорит о погибших наших людях, эти эмоции его, ну, что называется, на лице, это видно. Так что я здесь с вами не соглашусь, хотя, ну, вот ваше мнение, пожалуйста, что ж. Да, слушают вас.
Здравствуйте, Сергей.
Москва. Да, Сергей.
А подскажите, пожалуйста, вот в связи с тем, что передали данные КГБ об убийстве Кеннеди, да, там какие-то...
Да.
Сейчас, да. А вот я что-то пропустил. Вот не рассматривалась ли вообще в Америке такая версия, что это Фрэнк Синатра своим друзьям-мафиози заказал за то, что Кеннеди довел Мэрилин Монро до самоубийства? Это же вроде... На поверхности лежит такой...
Я понял, да. Я понял, да. Ну, Фрэнк Синатра не тот человек, который заказывает, тем более президента. Я вам скажу больше. Фрэнка Синатра самого чуть не убили, когда он за, ну, простите, так сказать, шуры-муры завел с женой одного из боссов, по-моему, из Сент-Луиса или из Чикаго, я сейчас не помню. Его там спас просто, ну, другой босс, который очень любил его песни, а так это уже, как говорится, заказ был на него размещен. Нет, конечно же, об этом речи не идет. Данные, которые мы передали, это данные, в основном, это пребывание Ли Харви Освальда в Минске. Он же приехал в Минск, работал там на заводе, то есть это вот был такой энтузиаст, скажем так, социалист, и вот его пребывание там, разговоры какие-то, стенограммы, потому что, ну, вы же понимаете, представьте себе, там, 60-е, конец 50-х, 60-е годы, приезжает Ли Харви Освальд, американец, приезжает в Минск, там, в Советский Союз. Ну, естественно, там, каждый его шаг был, так сказать, зафиксирован. Так что, я думаю, это такая жест доброй воли был в очень большой степени с нашей стороны, и кто знает, может быть, мы с вами и должны это сейчас рассматривать вкупе вот того, что происходит, и вот эти контакты, которые сейчас есть. Посмотрим, как это будет. Это же такая, знаете, очень темная сфера, особенно убийство Кеннеди. И я думаю, что здесь еще мы очень много узнаем новостей и из американских, и из наших источников. Слушаю вас.
Еще раз добрый день, это Сергей из Москвы. Я, когда смотрю на Трампа, постоянно вспоминаю о том, что он шоумен. Никак нельзя ставить на одну полочку Путина, который очень серьезно относится к своим заявлениям, иногда даже предварительно записав их на бумажечке. Вот. И шоумен Трамп, который там себе позволяет даже потанцевать перед микрофоном, он часто, выступая, делает намеренно провокационные заявления для того, чтобы возбудить публику. И вот с томагавками, это вот из той серии, просто весь мир напрягся по его заявлению, а он при этом, ну, немножко смеется.
Хорошо, да, ну да, в принципе, я согласен с тем, что вы говорите. Вот пишет мне 63-4, Рафаэль, Саддама повесили. Я, наверное, оговорился не о Сада, а о Саддаме, может быть, сказал. Ну, конечно, Саддам Хусейн, это лидер Ирака, которого повесили. Американцы повесили, правда, руками там местных, что называется, людей. А у нас, конечно, Башар Асад, да. Башар Асад, так что здесь, конечно, да. Да, Николай пишет, да выгонят ваш любимый Тулси Габбард, как не соответствующий занимаемой должности. Николай, вы меня извините, типун вам на язык. Ну что, вы единственный милый, порядочный человек был. Извините, уважаемые радиослушатели, сбрасываю ваши звонки. Спасибо, пожалуйста, что, спасибо, что позвонили, спасибо, что написали здесь. Рафаэль, а рядовые американцы из глубинки как относятся к украинцам и русским, или им не интересно это политическое? Вы знаете, для них, для всех всегда это мы были русские, в том числе и ваш покорный слуга. Понимаете? Поэтому, а уж там и украинцев, их разделяют только там националистические группировки, которые там окопались. Вот они там, как говорится, не только нас, не только с русскими, они даже с донбасскими ребятами себя считают, что они разные. Так что здесь уж, как говорится, Что говорить? Уважаемые радиослушатели, я жду вас всех в 20.00 с Грегом Вайнером и продолжим разговор о Соединенных Штатах Америки. Всего вам самого доброго.